რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Вы смотрите и слушаете Радио Свобода и телеканал «Настоящее время». Леонозова, Леонозовская школа, Леонозовская группа. Этому замечательному объединению художников и поэтов будет посвящаться наша сегодняшняя программа. По некоторым сведениям, в 1957 году Леонозовская школа образовалась, и некоторые исследователи нам говорят даже, что прямо на этой неделе мы можем отмечать 60-летие. Но об этом мы поспорим с присутствующими за этим столом Александром Обуховым, искусствовед, куратор архива Музея современного искусства «Гараж», Иван Ахметьев, поэт, литератор, составитель сборников стихов Яна Сатуновского, Евгения Карпивницкого, мне кажется, еще кого-то из этой блистательной плеяды. Вань.
Хулина тоже.
Да, еще. Игоря Хулина. Милена Орлова, критик, главный редактор газеты «The Art Newspaper Russia». И Александр Макаров-Кротков, поэт, человек, знакомый с этими блистательными людьми, просто друживший, да, с Сабгиром, да, да, с Хулиным.
Больше с Некрасовым.
И с Некрасовым. И вот эту поэтику, эту странную поэтику, которую исследователи относят к пост-авангарду, Саша и сам в своем творчестве продолжает, любит и всячески пропагандирует. Друзья мои, я предлагаю для начала прочитать по какому-то тексту, для того, чтобы наши слушатели и зрители понимали вообще, о чем мы говорим, о какого рода поэтике странной, своеобразной, весьма радикальной, социально локализованной, очень напряженной, я бы сказала, мы разговариваем. Кто первый готов прочесть?
Я самого невинного. У меня будет невинное, да.
Это что у нас будет?
Это как вот считается в художественном кругу, возможно, поэты со мной поспорят, основатель этой группы, ее главный старший человек Евгений Карпивницкий. Угу. Он же художник, он и литератор, и поэт. И вот я нашла несколько его стихов. Это один невинный стих. Называется «Вы за студии». Вот следы былой культуры, бюсты, торсы разные. Это фавны праздные, это, кажется, амуры. Это, может быть, лемуры очень безобразные. Это, дело ясное, троглодит, какой он хмурый. И срисовывают эти бюсты, торсы разные, лики несуразные. Дети школ, простые дети, пыжатся, стараются, сходства добиваются. Это 54-й год. Мне просто кажется, что тема сама нам подходит, да, вот это вот.
Тут много чего, на самом деле, актуального, как выясняется.
Да, еще есть прекрасное стихотворение под названием, тоже про художника, да, я специально выбирала такие вот, Замараев называется, говорящая фамилия, как говорят, это как мы слышим, да. Приходил художник Замараев, не одобрил живопись мою. И стою один я у сараев, и стихи печальные пою. Поглядел художник Замараев и нашел, что все совсем не так. Объяснял мне долго Замараев, что писать мне следует и как. Я стою печально у сараев, и стихи печальные пою. Караул! Художник Замараев не одобрил живопись мою. Здесь даже дата есть, 10 августа, 73-й год. То есть это
прелестно. Соцреализм продолжается. Длинная история отношений этой группы с соцреализмом и, так сказать, партийным дискурсом длилась годами.
Да, на каждого нонконформиста найдется свой художник Замараев, который ему всегда скажет, что он делает что-то не то, наверное.
Надо сразу сказать, что таким знаковым моментом в жизни этой группы была бульдозерная выставка. Вот для людей, которые вот совсем не знают, кто такие Леонозовцы, потому что наверняка
Это было уже позже, когда уже Леонозова не было как такового. Да, потому что как бы уже, собственно, Леонозова, это было время, когда Рабин жил в Леонозово, получил в бараке комнату, да, и вот и начал устраивать показы. Сначала свои, жены Валентины, отца Валентины, как бы Евгения Карпивницкого, да, вот, да. Брат Валентины, старший брат Лев Карпивницкий. И потом стали приезжать, как бы, так сказать, поблизости живущие Мастеркова, Немухин, Вичтомов, как бы, да, привозить свои. И приезжали люди смотреть, приезжали люди, друзья Карпивницкого, поэты Холин и Сабгир, там в первую очередь были, а потом появились Некрасов, появился Сатуновский. Вот их, если не ошибаюсь, привез Алек Гинзбург, покойный, который примерно тогда издал первый номер журнала «Синтаксис», 59-й год, где, кстати, были все леонозовцы. Вот.
Саш, ну, текст прочтете нам?
Да, текст Некрасова. Я прочту достаточно длинный такой текст его, чтобы показать некую стилистику Некрасова, попытаюсь уже с несвойственной мне дикцией
изобразить дикцию
Некрасова, да. У него замечательный был такой цикл «Ленинградские стихи», который я всегда просил его читать на его вечерах. «Петербург, Петербург, Петроград, Петроград, Ленинград, Ленинград, правда, я так рад, и сразу раз, паровоз, паровоз, пароход, пароход, телеграф, телефон, футуризм, футуризм, парад, парад, переплет, переплет, бутерброд, бутерброд, лабардан, лабардан, Аполлон, Алконос, шоколад, мармелад, а народ-то, народ, авангард, авангард, квардак, квардак, парадокс, парадокс, вот фрукт, вот продукт, сам объект, сам субъект, вот парадный подъезд. Твердый знак. Твердый знак Санкт-Петербург. Твердый знак Александр Блок. И Мандельштам, Мандельштам, и Пастернак, Пастернак просто так. Пастернак, Мандельштам, Спартак, Динамо. И даже там Мандельштам, Пастернак, Мейерхольд, Массельпром. Да, брат Петроград. А брат Арбат не тот брат стал. Не свой теперь брат, не свой теперь нос. И все равно весь ужас. И все равно, Ленинград, первый взгляд, волны ходят, львы сидят, люди спят, огни горят, проспекты ровненько лежат, дома стоят, ах, стоят, ряд, ряд, дворян, дворян, мордами к фонарям, огни горят, глаза глядят, как нам, к огням, к огням, к огням, прям, 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 мим.
Прекрасно. Да. Какого года этот текст, Саша?
Вот Ваня, наверное, точно скажет. Да, это где-то...
Что-то точно я не скажу, но это, наверное, начало 70-х.
Начало 70-х, я думаю, да.
Mm-hmm. Ну что, Иван, ваша очередь. И комментировать,
спасибо. Я хотел сказать... Почему 57-й год? Видимо, с 57-го года начались вот эти показы в Леонозово, которые Рабин и Валентина устроили.
Но они же раньше туда приехали.
Но вообще... Нет,
57-го?
Да. До этого они жили в Долгопрудной вместе с Евгением Леонидовичем и Ольгой Ананьевной. Но школа, как школа, она началась гораздо раньше, потому что Хольн и Сапгир были прямые ученики Евгения Леонидовича. И Рабин тоже был его ученик. И это ученичество началось вообще, бог знает когда, во время войны. Ну, где-то в 1944 году. Да. Евгений Леонидович, он же всю жизнь преподавал в разных таких изо-студиях, во дворцах и домах пионеров. То есть он жил в Долгопрудной, видимо, ездил в Москву на работу. И там, значит, он преподавал это самое, ИЗО. А так получилось, что во время войны и сразу после войны он некоторое время еще и литературную студию вел. Но эту студию закрыли в 1946 году, потому что вышло вот это постановление о журналах «Москва-Ленинград», и начальство стало все закрывать.
«Звезда»
на всякий случай.
«Звезда» Ленинград.
Да, «Звезда» Ленинград. И в том числе закрыли студию литературную, которую вел Евгений Леонидович.
А но то него уже... в каком-то авангардизме подозревали? Или закрывали тогда на всякий случай?
Ну, может быть, кому-то не нравилось, как все там у них происходило. Видимо, было достаточно вольно. Потому что вообще ученики очень любили Евгения Леонидовича и не бросили его. И когда, значит, студия была закрыта, они стали просто к нему ездить домой. И они там гуляли по Долгопрудной, эти подростки, разговаривали об искусстве, там писали какие-то этюды и так далее. Вот такая была история.
Угу. Иван, ну а текст какой-нибудь?
А текст, в общем, мое первое соприкосновение с участниками Леоновской группы произошло в 1972 году, когда мой друг Миша Фенерман, поэт, показал мне впервые стихи Некрасова, вот, которые меня совершенно потрясли. А показал мне такую небольшую машинописную подборку, которую, как он сказал, сделал Коля Боков. Еще тогда Коля Боков жил в Москве, а сейчас он живет в Париже.
И, можно сказать, что он издавал замечательный журнал «Ковчег», когда уехал.
Да, в Париже он издавал журнал «Ковчег». Это, да, конечно, историческое такое дело тоже. Вот. Он вообще сам очень интересный писатель. И
прекрасный поэт. Прозаик.
И прозаик, и стихи тоже у него есть. А, значит, вот эту вот подборку, я ее опубликовал целиком в альманахе «Абзац», который Аня Голубкова издала. Я сейчас почитаю немножко стихи вот из той подборки 72-го года. Эти стихи, когда я...
Это Некрасов, да?
Это правильно Некрасов.
Собираетесь Некрасов
когда читать? Я их прочитал, да. Я их потом сразу стал читать вообще всем знакомым. и маломальски готовым слушать. Луна, а, луна, а, луна, а, луна, а небо, о. Из Пушкина. Луна, 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 дура ты, дура. Еще из Пушкина. Товарищ, верь, взойдет она. Товарищ прав. КПРСТФХЦЧШЩ. Да вы так испугались. Ну, вот еще лирик такая. Малаховка, Тихонка, Тишенка, тетенька. По-твоему, я тетенька, по-моему, я твоя мама. Месяц, 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 месяц. Как ты висишь? Кто так висит? Как ты висишь? Разве так висят? Ну, в общем, такие стихи, их можно долго читать.
Долго, но напомню еще одно прекрасное, которое тоже наверняка нашим слушателям знакомо, хотя они могут и не помнить авторство «Свободы». Есть свобода, есть свобода. Это, кажется, да, одно из лучших и самых запоминающихся мифов.
Хочу добавить, что стихи Некрасова всего стали картинами и дали имя даже многим каким-то художественным событиям, да, потому что его тексты, в частности, использовал в своих картинах художник Эрик Булатов, очень известный, знаменитый сейчас особенно, да. И, например, вот такой девиз «Живу, вижу». Это сначала стало картиной, потом это стало названием выставки. Сейчас это тоже пошло в народ, такой, ну...
Опять же, как девиз. Мы бы сказали сейчас мем.
Мем, да, да, мем, да, 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 например, да. «Живу, вижу». Потом там еще, по-моему, да, Саш, были какие-то...
А можно я целиком прочту? Это «Я уж чувствую тучищу, я хотя не хочу и не ищу, живу и вижу».
Спасибо, Вань. Спасибо большое. Александра, ваша очередь.
Я действительно выбрала несколько стихотворений, но почему-то никто из нас не решился выбрать стихи Генриха Сапгира, поэтому я просто его упомяну двустишьем, которое как раз связано с историей вот этой так называемой Леонозовской группы. «В минуту жизни трудную я еду в Долгопрудную». До Леонозова все встречи проходили, конечно, в поселке Долгопрудное. А потом перебрались в Леонозово, а потом в Москву, на Преображенскую площадь, где у Рабина была уже московская квартира, не барак. И я выбрала два стихотворения. Одно Евгения Крапивницкого, а другой Игоря Холина, моего самого, наверное, любимого автора из этой группы. Хотя я очень ценю и Сапгира, и Некрасова. Я их выбрала потому, что для меня, как в частности для куратора выставки Холина Сапгир на правах рукописи, которая сейчас проходит в музее «Гараж», очень важна вот эта актуализация наследия леонозовцев, потому что странным образом они оказываются актуальными и для поэтов-концептуалистов в 70-е годы, и даже сегодня для молодых поэтов-акционистов.
Буквально, когда Иван читал, я об этом подумала, о том, что, конечно же, это и дальнейший московский концептуализм из этого вырастает, и постконцептуализм. Спасибо. Да.
И очень было интересно наблюдать за моими юными коллегами в музее, которые читали впервые стихи этих авторов и говорили о том, что это невероятно современно звучит. И один мой коллега сказал, что это могли бы быть стихи группы «Кровосток».
Это комплимент или повод для драки?
Очень большой комплимент.
Для драки это такой сложный организационный комплимент. Ну, типа нашего города.
Евгений Крапивницкий. «Был он юный и влюбленный, подарил ей нитку бус. Ярким солнцем упоенный, он попал под автобус. Говорили, как попал он, и росла, росла толпа. Окровавленный лежал он у фонарного столба». Это раз.
Конечно, группа «Кровосток». Что?
У Игоря Холина, на самом деле, комментарий был по поводу стихотворения Холина. «Здесь покоится Марусино тело. Детей не имела, говорят, не хотела. Сделала 22 аборта. Под конец жизни стала похожа на черта». Это так называемый барачный цикл, благодаря которому все, наверное, знают и Холина, и его друзей. А это более позднее стихотворение того же Игоря Холина, 18+. «Вы не знаете Холина и не советую знать. Это такая сука, это такая бля. Голова – пустой котелок, стихи – работный порошок. Вместо ног ходули, в задницу ему воткнули. Сам не кует, не косит, ест за троих просит. Как только наша земля его, этого гада, носит».
Это блистательная его самохарактеристика. Да. Мне тоже страшно нравится этот текст. Можно я в пандан прочту сразу? Да-да. Из того же цикла: «Кто-то выбросил рогожу, кто-то выплеснул помои. На заборе чья-то рожа, надпись милом, это Зоя. Двое спорят у сарая, а один уж лезет в драку. Выходной, начало мая, скучно жителям барак».
Барак. А можно я тоже любимая из Холина, из того же цикла, из стихов, посвященных им самого себе.
Так.
«Где это запропастился Холин? Холин болен, он живет по спирали. Вы едва ли, да, мы живем под прямым углом».
Чудесно. Саша, есть еще какой-то комментарий или там что-то еще почитай к Холину?
Я в процессе подготовки выставки прослушала...
Которая до какого числа будет?
Она до 20-х чисел августа, последние недели.
Так.
В процессе подготовки выставки прослушала большое количество аудиозаписей. Сами авторы читали свои стихи. И мне, конечно, очень стыдно после этого читать их стихи, потому что, мне кажется, они очень много внимания уделяли именно вот этому перформативному акценту.
Ну,
как читать? Вот, например, как
Саша же не случайно попробовал
показать. Нет, то, как читал Всеволод Некрасов свои стихи, это вообще отдельная история.
Да,
и когда я слушаю, как читает свои стихи, например, Андрей Монастырский, вот эта сонорность поэтического слова, акцентированная, она, мне кажется, конечно, вот оттуда. От Всеволода Некрасова, который, в свою очередь, насколько я понимаю, тоже сформировал эту манеру, этот стиль именно в кругу своих соратников и друзей. Конечно, нам с Миленой меньше повезло в этом смысле, потому что мы были знакомы и с Абгиром, и с Холином, и с Некрасовым, но...
Были дураки в этот момент. Мало общались.
Общались, конечно, мало. В общем, мы были, ну, как бы...
Стеснялись.
Юные девицы с неизвестными перспективами. Поэтому теперь, конечно, жалко, что мало говорили, мало спрашивали, мало слушали. Нашим собеседникам в этом смысле больше повезло.
Мне кажется, надо все-таки... Вот важное слово «барак». Вот мне довелось писать вот к какому-то предыдущему юбилею группы в «Коммерсанте» вот заметку, ну вот в связи, что такое Леоновская группа там. И, конечно, вот это слово «барак», оно ключевое вроде бы, да? Но если мы посмотрим на картины, на живопись, то окажется, что, собственно, вот впрямую вот эту барачную как бы тему следовал только Оскар Рабин. А остальные художники, кажется, что они как раз настолько себя отделяли от этого быта, да?
И сам Крапивницкий.
И сам Крапивницкий, и Пичтомов, о котором
мы еще не говорили. Нет, у Крапивницкого были вещи, связанные с барачкой.
Вот я говорил, да, конечно.
Но все-таки они не были до такой степени, ну, как сказать, брутальны, как у Рабина. И я завела этот, ну, как бы этот разговор к тому, что мне кажется, что иногда надо уже объяснить, что такое барак. Вот я живьем барак видела недавно в Нижнем Новгороде, нет, или в Рязани, я забыла, ну, в каком-то вот из таких наших близких, как бы, вроде бы, городов. И действительно поняла, что это барак, вот просто узнала его, потому что до этого я никогда в жизни бараки не видела. Но мои родственники вот жили как раз в бараках, очень близко к Долгопрудному. И мое детство все прошло вот в рассказах папы, как жить в бараке. Как это...
А это такие послевоенные постройки,
да.
Живую, и там очень, люди
там
не
просто
на улице
это жили. Не просто коммунальная квартира, а это коммунальность такой в высшей степени, потому что одну комнату могли делить несколько семей за
даже
занавесками.
Так,
даже так. Да.
Можно сделать примечание.
Да.
Классический барак. Все видели в фильме «Мой друг Иван Ланшин».
Да.
Именно там вот как раз вот он изображен.
Да, то есть здесь настолько тесное, почему вот эти соседи, да, вот они, эта жизнь, мне кажется, вот она, туда и там невозможно спрятаться.
Вся жизнь на виду, как бы.
И на виду, и на слуху, и, как сказать, вот эти все истории, которые вокруг происходят, ты не можешь, хотя вот я говорю, я назвала когда-то статью «Барака слоновой кости», но в принципе...
Мне кажется, точная метафора.
Да, но в принципе, как сказать, мне кажется, что, конечно, вот эта тема, она сейчас трудно вот ощутить людям современным, у которых все-таки есть вот эта приватность, да, какая-то вот эта норка своя.
А вот вообще удивительно, как они благодаря этой общности, они вот эти свои посиделки устраивали, и этот такой творческий котел, или вопреки, если говорить про вашу метафору барака слоновой кости.
Саша. Кстати говоря, кажется, что как раз бытовые обстоятельства играли, конечно, важную роль, но были второстепенным фактором, потому что когда людей объединяет общие интересы и страсти, то им как бы все равно, в каких декорациях разворачивается это общение, эта драма. Это, по-моему, актуально для всех поколений, для любых форм недвижимости. Но у Холина в одном из интервью очень смешно, он говорит, что когда он впервые попал в комнату Евгения Леонидовича и Ольги Ананьевны Потаповой, его жены, он был абсолютно шокирован бедностью и той теснотой, в которой они жили. Это буквально 6 квадратных метров, где жили и старший Кропивницкий, его жена Ольга, и их дочь Валентина, и их недавно освободившийся сын Лев, и, естественно, муж
Валентины,
Оскар Рабин. И а все они как бы...
Он там учился.
Он учился в Академии художеств.
Некоторое время, ты не закончил.
Но при этом потом сам же Холин говорит о том, что да, вот и мы там собирались все равно, то есть туда набивались и сам Холин, и его друг Сапгир, и все прочие соседи и друзья на этих 6 квадратных метрах существовали совместно. А на фотографиях Игоря Пальмина, который, в общем, один из самых, мне кажется, блистательных документаторов этого сообщества, комната Кропивницких выглядит как абсолютно белоснежный рай. То есть на самом деле это, видимо, такой внутренний взгляд, который окрашивает эту бедность тем светом вот этого духовного сотворчества, который был на самом деле главным, а не помойка номер 8. Как бы.
Друзья, если можно, я прочту еще одного автора. Я очень люблю Сатуновского. Вот, может быть, из всех наших любимцев я его выделяю особенным образом. И даже два, пожалуй, я прочту текста. Они очень известные для, так сказать, знатоков и любителей, и я бы хотела их напомнить. Вчера, опаздывая на работу, я встретил женщину, ползавшую по льду, и поднял ее, а потом подумал: Ду, рак, а вдруг она враг народа? Вдруг, а вдруг наоборот? Вдруг она друг? Или, как сказать, обыватель? Обыкновенная старуха на вате. Шут ее разберет. 39-й год, Днепропетровск. Ну и знаменитое стихотворение 40-го года. Один сказал: не больше и не меньше, как начался раздел Польши. Второй страстно захохотал, а третий головою помотал. Четвертый, заикаясь, преподнес. Раздел красотку и в постель унес. Так мы учились говорить о смерти. 1940 год. Вообще за такой стишок можно было получить по полной программе. Вот я бы хотела, чтобы мы сказали немного об их социальном бэкграунде. Во-первых, они все фронтовики. Ну, то есть большинство из них. Оля вообще боевой офицер. Насколько я знаю, Сутуновский тоже. А более того, Холин еще и отсидел. Я правильно помню?
Да, но он сидел не по политической статье, он сидел по уголовной статье.
Как интересно, а что он такое натворил?
Ходили слухи, что он заступился, в общем-то, за какую-то женщину, как бы ударил вышестоящего по званию офицера. Холин, кажется, закончил войну в звании капитана, как бы, да?
Кажется, да.
И вроде как бы кого-то ударил там в лицо, и, соответственно, был трибунал.
Впоследствии у него был статус инвалид войны второй группы.
Но он был очень тяжело ранен. Дважды.
Да.
Так.
Да, ордена
так
были.
Так что тут он просто прошел действительно всю войну, потому что накануне начала войны его забрали в армию. На самом деле, история Игоря Холина, если говорить на чистоту, так, достойно отдельной программы. Потому
разумеется,
что это такое...
Разумеется, мы просто... сейчас начинаем
поспевать. Это как бы сериал.
Техническая история.
Человек, который попал в детский дом в 7 лет, если я не ошибаюсь. И, как он потом в одном интервью говорит, сразу проявивший склонность к побегам. То есть он бегал и убегал, и убегал. Ага. До тех пор, пока не попал в трудовую колонию.
Беспризорник был.
Классический беспризорник, 27-й год. И потом он попал в трудовую колонию, которая располагалась в монастыре.
Солочь, я была там, кстати, недавно. Я знаю, вот этот монастырь. Да, я могу потом рассказать, что там сейчас.
Александра, дальше про Холина.
В Рязанью как раз.
И он говорит о том, что его сознание сформировалось в значительной степени благодаря тому, что в спальне, где обитали эти дети, в общем-то, располагалась огромная фреска Страшного суда. Прямо над его головой было изображение каноническое, усекновение главы
Предтечи.
И как бы, говорит, насыпать с видом на отрезанную мужскую голову было как бы очень интересно. Потом это были годы Голодомора, который как раз, как он свидетельствует, разворачивался не только на территории Украины, но и в Средней России. Как он сказал, нас забыли, им перестали возить еду, они добывали ее сами, штурмуя как бы окрестные деревни. Которых...
Ну, то есть воруют просто на русском.
Ну, да. И он говорит, что это было очень страшно, потому что странным образом деревни, которые были покинуты жителями или где все умерли, они горели. То есть кругом были все время горящие деревни. В общем, он как-то выжил. И потом лет в 15, по-моему, его отправили в какое-то училище типа ПТУ, которое он окончил, поставили работать фактически рабочим. Откуда он сбежал? Оказался в Новороссийске, там его поймали, отправили опять работать на какой-то ГЭС, откуда он тоже сбежал. И как бы он все время убегал от советской власти. Она его все время ловила. И в конце концов он понял, что ему надо как-то себя защитить. И отправился в армию сам. Он сказал, лучше я сам пойду, чем меня отправить силком. Пошел в армию. И записался там удачно в музыкальную группу. В музыкальный, как это называется, роту.
Роту, да.
И тут началась война вскоре, так что он отправился на фронт. После чего сидел, после чего работал официантом в гостинице «Метрополь».
Вспоминается вот этот роман знаменитый. Я обслуживал английского короля.
Биография такого же.
То есть, на самом деле, это только так, пунктиром. Потому что думаю, что там было много подробностей и самого сурового рода. Дело в том, что мы все знаем барачный цикл, но мало кто читал прозу Холина, которая во многом биографична и связана с его фронтовыми похождениями, где он например, описывает расстрел на фронтовой полосе, как человек умирает под пулями своих бывших друзей и так далее. То есть на самом деле он описывает войну не как череду героических поступков, а как омерзительную, грязную, страшную историю. Но самое интересное, что даже те, кто не знает этих доблестей Игоря Холина или Генриха Сапгира, который не воевал, он был моложе, чем всем, по-моему.
Да.
По-моему, нет, Некрасов был моложе. Но, в общем, Сапгир не воевал, но у него тоже есть своя страшная история. И все, кто их не читал, знает их все равно, потому что они писали детские стихи, на которых мы все выросли. И вот, уверяю вас, спросите любого советского или уже русского, российского человека, помнит ли он такие стишки. «Принцесса была прекрасная,
погода
была ужасная». Это тоже написал Генрих Сапгир.
Чем они, Саша, простите, я вас перебью или продолжу этот разговор, чем они мне напоминают еще об ариутов? Вот, во-первых, такой радикальной эстетикой, а во-вторых, тем, что они были вынуждены уходить в публичную, так сказать, своей сфере, вот в эту детскую литературу. Вань, а вы говорили, что вышла новая проза Холина.
Да,
это то, о чем говорит
это,
Александра?
Это вот старая проза? Я думаю, да.
Ну, то есть вышла в прошлом году?
В 2015 году вышел роман «Кошки-мышки» впервые целиком. Но части его печатались несколько раз и до этого. Вот. Но целиком он, значит, вот сейчас вышел в библиотеке московского концептуализма, и там как раз сильнейшие вот эти вот военные эпизоды есть. А к биографии Холина я еще хочу добавить одну деталь. Вот, его часть, в которой он, значит, был приписан, она стояла в Белоруссии на самой границе с Германией уже. В общем, это уже 41-й год. И буквально там за несколько дней до начала войны Холина записали на переподготовку. И он отправился далеко от границы, куда-то там в сторону города Кирова, уже, значит, учиться не на музыканта, а просто на офицера. И это его спасло, потому что эта часть была полностью погибла в первые дни войны.
Да, вот. Но, там еще как раз послевоенные годы еще более крутой сюжет, потому что он попадает в специальные войска, которые наводят порядок в послевоенной Западной Украине.
Мамочка.
Это отдельная история.
Это надо почитать.
Нет, дело в том, что благодаря усилиям одной известной исследовательницы русской послевоенной культуры, немецкой славистки Сабины Хэнскин, в нашем распоряжении, как раз это можно увидеть на выставке в гараже, оказалось видеоинтервью, записанное с Холином в конце 90-х. И там вот он проговаривает очень многие детали, которые ранее были неизвестны. Я только хотела сказать по поводу вот этих военных историй, что я даже не... Может быть, надо сравнить, но это как раз, может быть, литераторам и литературоведам знатный материал. Дело в том, что в прошлом году нам подарил архив, связанный с Холиным Сапгиром, Виктор Пивоваров, где очень много рукописей и, насколько я понимаю, еще неизданных вещей. Приглашаю вас посмотреть.
Спасибо. Кстати, вот художник Пивоваров, он сделал альбом такой знаменитый, который назывался
«Холин и Сапгир
ликующие». Да, я просто задумалась, правильно ли я помню. Да, и вот он в его, как вот он рассказывал, в его восприятии эта пара была такой классической парой Аполлона и... Ну, то есть аполлоническое начало у Игоря Холина и дионисийское у Генриха Сапгира. То есть они составляли вот один толстый и тонкий, там, ну, в общем, вот эту какую-то идеальную пару вот двух тогда разных темпераментов. Да. И вот он довольно интересно тоже об этом, он их хорошо знал, обоих любил, и, в общем, это его такие...
Кстати, Виктор говорил о том, что это тоже очень любопытно, он ведь их тоже знал давно-давно, он говорил о том, что, как ни странно, для них обоих важнее были не абериуты, хотя Хармса все оценили, для них очень важны были Крученых и Хлебников. которые, в отличие от художников-авангардистов, поэзия и проза русских авангардистов была доступна. Ее можно было найти в библиотеках и почитать. И они были знакомы с наследием Крученых и Хлебниковой и как раз ориентировались скорее на этот круг текстового
наследия. Вот то, что меня абсолютно поражает, даже когда читаешь Носкова, 38-39 год, и ты понимаешь, что это абсолютно непрерывная традиция, что никакой совок в его голове не ночевал. В его голове ночевали, наоборот, авангардные достижения, не знаю, там, 10-20-х годов и так далее, и так далее. Вань, я права, нет?
Да, конечно. Я как раз хотел про Сатуновского немного рассказать, но маленькая деталь. Все-таки в 50-х годах никто еще не знал ни Харуса, ни Веденского, чемоданчик еще не открывался еще тогда. Вот знали Заболоцкого, и, так сказать, такое несчастье произошло в русской культуре, что эти великие тексты были очень долго недоступны.
Ну, но мы должны тоже как-то, мне кажется, иметь в виду, что Евгений Леонидович Кропивницкий был частью этой культуры. Первые послевоенные годы, учась во Вкутымасе, как бы сейчас сказать, тусуясь в определенных кругах, это он уехал, по-моему, из Москвы в 22-м.
В 20-м, кажется.
В 20-м. В 24-м уже в Тюмени родился его старший сын. То есть он уехал на север. Но первые послевоенные годы он смотрел, читал, общался с теми людьми, которые были, собственно, носителями авангардной культуры, и он ее транслировал уже следующему поколению.
Саша, спасибо, Ваня.
Что касается Сатуновского, он родился в 13-м году, и, будучи подростком, родился он и вырос в Днепропетровске. Будучи подростком, он некоторое время провел в Москве. И он, видимо, уже очень любил стихи, и он бегал на всякие выступления, видел Маяковского. Вот, и кажется, что он именно в те годы познакомился с Егором Обалдуевым и с Иваном Пулькиным.
Ух ты!
Вот. И,
Это для наших слушателей, напомню, он был с Обалдуевым. Это два
поэта, которые при жизни практически не печатались. Вот сейчас вот опубликован пока что Обалдуев, уже в новое время, а Пулькин пока еще нет. Вот. Так вот, Сатуновский ходил 17-летним еще подростком вместе с Обалдуевым на похороны Маяковского. Они провожали его. То есть он очень, очень сильно впитал вот этот, вот, так сказать, опыт русского авангарда, поэтического, конечно, прежде всего. Но ему очень близки были и художники. Он всю жизнь очень интересовался художниками. У него есть стихи, посвященные там Татлину и другим. Вот. А дальше история у него была такая. Вот. Он вернулся в Днепропетровск, поступил в университет и закончил химический факультет. И человек был разнообразно одаренный и вполне мог стать выдающимся ученым, потому что у него уже в 37 году он получил диплом, уже до войны у него было там 2-3 научных статьи. Вот. Но тут началась война, и он записался сразу же, в армию, участвовал в боях до тех пор, пока в конце, по-моему, 41-го года или уже в начале 42-го не получил тяжелое ранение. Вот. После этого он лечился как раз под Сталинградом, вылечился, и его взяли в фронтовую газету. И с этой фронтовой газеты он, уже прошел всю войну до конца, вплоть до Берлина и до Праги. Вот. А потом уже, там получилось так, что возвращаться было некуда, дом в Днепропетровске разбомбили, и он устроился в «Электросталь» под Москвой. И работал там на почтовом ящике химическом до пенсии. Вот. У него там тоже были изобретения. Вот. Но все это время он продолжал писать стихи. И вообще трудно себе представить, как в одном сознании все это
важно все-таки понимать, почему возник вот этот грандиозный скандал, например, с Рабиным, да, потому что мы говорим о том, что так или иначе эти люди, поэты, художники, да, по призванию, они были вынуждены искать вот эту нишу, да, кто-то официантом работал, да, кто-то как вы рассказываете, вот химиком был, я не знаю, там на ящике работал, кто-то был фотографом, кто-то еще что-то. А вот просто чтобы оценить подвиг вот человека по имени Оскар Рабин, надо понимать, что он первый заявил, что он не будет художником, несмотря ни на какие. Как сказать, вот я художник, и я им буду, несмотря на то, что его стали обвинять в тунеядстве, и ни на какие вот эти условности, компромиссы. Да, и что я буду жить жизнью художника нормального. Сейчас вроде бы это не, ну, мне кажется, просто не всем это понятно.
Да, это прекрасный пример того. Вот да, я всегда, да, когда читаю лекции для молодых художников, я как раз говорю о том, что неважно, какое время на дворе и какая власть вокруг, окружает вас диктатура советская или капиталистическая, общество всегда будет намекать с той или иной степенью настойчивости художнику, что ты не художник, а говно.
Цитата из Хармса.
Художник должен, ну, как бы, искать опору в своем собственном даровании, в своей страсти, как бы, к этой работе.
Ну, слава богу, сейчас у нас статья за тунеядство.
Слава богу, статья.
Пока нет. Дорогие присутствующие, что вот определенное давление со стороны консервативного вкуса и государственных структур все прекрасным образом ощущают.
Ну, очень многие покидают эту профессию совсем по другим причинам, потому что она не дает возможности выживать. Это как раз другая диктатура, диктатура рынка. Но прекрасная вот история с Рабином, за что просто бесконечно восхищаюсь.
Про помойку вот эту историю.
С ним было связано очень много скандальных историй, и это, о которой ты говоришь, она довольно сложное возложение, потому что в круг общения Оскара Рабина попал человек не очень честный и написал пасквиль. То есть с его слов был написан пасквиль в советской газете, который назывался «Жрецы помойки на
жертву». Это в «Правде» было или
«Правде»?
В «Правде».
А, в «Известиях». Для «Правды» это было слишком мелко.
Да, «Правда».
Где, собственно говоря, статья была посвящена кругу писателей молодых, среди которых, кстати, не было ни Холина, ни Сапгира, ни прочих, а какие-то другие совершенно люди. И упоминался там Рабин. И описывалась эта группа как компания тунеядцев, которым советская власть дала образование, которое поливает советский народ грязью. Или как в другой статье советской было сказано о художниках нонконформистов, они лезут грязным сапогом в душу народа. Вот что-то в этом роде было написано. Но, в принципе, больших последствий эта статья не принесла, хотя все очень напрягались и боялись неприятностей. Никаких неприятностей, в общем-то, не было.
Можно я добавлю просто, что меня в свое время изумило в этой истории не сам факт публикации вот такого рода, ну, потому что мы знаем, что это бывало, а то, что она была направлена против людей, у которых не было ни одной публичной выставки к этому моменту, то есть это до такой степени вот эта сила вот этого неформального сообщества была, вот это потрясающе, то есть это было признание.
Мне кажется, что Рабин вообще ваш любимый герой, потому что вы его называли в одной из своих статей главнокомандующим арт-сопротивлением.
Был действительно, он был просто герой. Очень социально ангажирован.
Герой.
В том смысле, что очень многие художники этого круга не предпринимали особых усилий для того, чтобы преодолеть
поколение, скажем так, тоже.
Ну да. Они не предпринимали. Ну почему? Потом появляется Комар и Меламид, которые вместе с Рабином организуют бульдозерную. Но там есть одна тонкость, о которой, может быть, не имеет смысла сейчас говорить. Связана она с тем, что несколько участников бульдозерной выставки уже совершенно точно определились с эмиграцией. Они, собственно, ничего не теряли.
Терять нечего.
Но самым последовательным борцом за права художников, независимых художников, был, конечно, Оскар Яковлевич. Угу. И именно он писал, в Верховный Совет СССР письма с требованием предоставить ему возможность легально работать, даже если Советский Союз не признает его как художника, не принимает в Союз художников, а именно это было свидетельством того, что человек художник. Почему человек художник?
Да,
потому что
ему
дали бумажку. Угу.
Да.
Его советская власть не признает в качестве художника, и поэтому он говорил о том, что он просит дать ему возможность работать, как ведь в Советском Союзе были индивидуальные предприниматели, да? Они
очень
платили
мало
налог, ну вот, например, чистильщики обуви на привокзальной площади, они были индивидуальные предприниматели.
Точно в этом уверена?
Абсолютно, да. И он,
требовал
себе такого статуса, потому что он говорил о том, что не считает возможным для себя заниматься своей профессией тайно.
Угу.
Это очень, я считаю, благородно.
В общем, если сравнивать с такой бескомпромиссной позицией Бродского, он судит, мне кажется, очень вот он напоминает.
Ну да,
Саша,
давайте
Сашу
послушаем наконец. Я пропадаю,
Нет, как раз я комментарий.
Нет, все, мне очень нравится, что все очень эмоционально вовлечены в эти фигуры, да.
Который, в общем-то, до последних дней своих боготворил, как бы, да, Рабина как художника. И такой очень коротенький текст, который называется «Времена Рабина». В скобках подзаголовок «Большая картина». «Времена Рабина никак не пройдут». И, в общем-то, что мы и видим. Да, вот и, а вот, Ваня, ты, наверное, помнишь наизусть «Рабин Гуд»? Да, потому что вот...
Рабин Гуд, Рабин Гуд, Рабин Гудбай. Нет, я целиком не помню.
Это уже прекрасно. Даже
прекрасно. Очень хорошие стихи про Рабина есть тоже у Сатуновского. Но вообще надо сказать, что помимо того, что он был вообще герой, он очень сильный был художник. Он просто был самый сильный художник. И какой-то очень сосредоточенный. Я помню, что когда я попал то ли на пчеловодство, то ли на что-то еще, и впервые увидел рубашку.
Ну, выставка, надо пояснить, да, что
да,
это
надо
такое.
Одна из первых выставок.
Просто,
да,
на самом деле, первая разрешенная.
После разгрома бульдозерной все-таки они поняли,
добились,
что надо...
Это тот же год, да, или 75?
Нет, это 75.
А почему пчеловодство это называлось?
Ну, им предоставили павильон
пчеловодства.
Да, и там была выставка. И, по-моему, там висела рубашка Рабин, которая убивала все вокруг. То есть это просто...
Картина?
Да, картина просто была потрясающая. Наповал.
Это Генриха на рубашках тоже там были? Когда?
Нет, это,
кажется,
было уже в доме культуры на ВДНХ.
В моей памяти они как-то соединяются. Мне кажется, это
возможно, в павильоне пчеловодства было 20 участников всего. Это самые такие ключевые фигуры нонконформизма 60-х. А уже в сентябре 75-го в доме культуры, павильон ВДНХ. Дом культуры на ВДНХ, прошла огромная выставка неофициального искусства, и там были сонеты на рубашках.
Да, надо пояснить, что это буквально рубашки, на которых Генрих то ли маслом, то ли гуашью написал просто свои два сонета, как бы, так сказать, да, вот там.
Я не помню цвета.
Одна была рубашка белая, да, и черным. И вторая, кажется, черная рубашка, где написано было белым.
Мне кажется, что они были светлые.
Да? Я не помню черные.
Вообще, тема рубашки была популярна. Была вот, например, у Сокова рубашка, но только деревянная, поскольку там близкие.
Нет, дело в том, что тут тоже очень любопытно. Никто, то есть, может быть, это в каких-то ученых исследованиях комментируется, но ведь Лианозово разделяется как бы на две части. Одна, скажем так, социально ориентированная, такой протосоциарт, и другая абсолютно напротив, как бы обращенная к каким-то вечным ценностям большой мировой культуры, к каким-то очень частным персональным переживаниям. Это и работы Валентины Крапивницкой, вещи Ольги Потаповой.
Ну, Немухин тоже все-таки.
И Немухин отчасти... тоже.
Вообще, я думаю, надо перечислить всех участников, чтобы, да, вот...
Ну, да, здесь очень трудно, как бы вот...
Просто буквально вот начать с Евгения Крапивницкой.
А, можно? Это да, просто просто гениальный момент, который важно тоже иметь в виду. Кто придумал название «Лианосовская группа»? Сохранился протокол заседания Союза художников Москвы 1963 года. На заседание был вызван Евгений Леонидович Крапивницкий. И на этом заседании разбиралось его, так сказать, поведение. Ему инкриминировали создание Леонозовской группы. И он там отчитывается как мальчишка перед этими, значит, советскими чинушами. Говорит, ну, Леонозовская группа состоит из моей жены Ольги, моей дочки Вали, ее мужа Оскара, моего сына Льва.
Вот это такая...
Еще внуков добавил.
И припнулся. Дочки Кати. То есть внучки Кати. Внука Саши, да. Но на самом деле, конечно, у них был еще сосед Николаевич Томов. Это еще один герой сериала.
Да. Чтомова недавно показывали вот на выставке «Оттепель» в Третьяковке, потому что он, вот эта космическая тема, там, покорение планет, ну, это как бы полуабстись.
Ну, понимаешь, тут есть некоторая сложность, да? И эту историю я тоже часто рассказываю. Он мне ее рассказал, когда еще был жив, я записывалась небольшое интервью, которое, правда, никуда не попало. И он рассказывал, что эти его как бы космические вещи возникли совершенно не из космоса и не из споров физиков и лириков, а из его фронтового опыта. Потому что он был совсем юным, когда он попал на Курскую дугу. Он был танкистом. Кошмар. И горел в танке и попал в плен. И ты помнишь, он так, это был такой не очень высокий, молчаливый человек.
Очень такой,
и я представляю себе, ему было лет 18 в этот момент. И он трижды бежал из немецкого концлагеря.
Потрясающе.
В конце концов его снова поймали, отправили в концлагерь на территории Чехии.
Да, там слеза пробивает, если честно.
И оттуда он тоже сбежал. Да. И научный горьким опытом он шел только ночами. Поэтому для него вот эти космические вещи, это та луна, которая ему светила, когда он шел по байкальским вот этим горным местам.
Я вспомнил, у Некрасова есть стихотворение, посвященное Вещтомову, там фрагмент такой: «Луна, наколотая на Колю».
Это была его навязчивая просто идея.
Я не спорю, но я просто сказала, на выставке они были в контексте вот оттепельной вот этой всей покорения космоса и прочее, но, возможно, это тоже как-то влияло.
То есть у Холина еще была книга космических стихов. Он сначала написал «Жители барака».
Мне кажется, это вообще тема такая была времени. Ну, все-таки,
книга космических стихов, очень смешных.
Друзья мои, вы знаете, мне безумно жаль вам сообщать, но наше время подошло к концу. У кого есть какая-то вот реплика, что он хотел бы сказать, но не успел? Саша, вот мало выступал.
Я бы хотел сказать, что для тех, кто не знает, что Леонозова, в принципе, группа как таковая, это не была группа с определенным каким-то манифестом. Да? Это, собственно, люди, которые собрались по месту жительства, относительно близко живущие, и, в общем-то, люди, которые... у которых была общность интересов, да, так сказать. Даже нельзя сказать, что их эстетические какие-то воззрения, они были общие, как бы, да, вот тут. Такая дружеская компания, в общем-то, которая как-то сложилась, вот.
Но, тем не менее, они выразили дух времени. Вот, понимаешь, вот при всей их разнице, мне кажется, они фантастические.
Можно я скажу? Вы меня простите. Да. Вот у них не было манифеста, но это потому, что они были в ненормальных условиях, они были реальные люди.
Да.
Если бы они были в нормальных условиях, вне вот этого советского информационного террора, вполне возможно, что у них был бы и журнал, вот, и альманах, и манифест, и все, что нужно.
А может быть, напротив, все, что они бывает, бы вообще случаях. Не собрались вместе.
Но это уже совсем метафизика начинается.
Так, друзья, спасибо вам большое.
Можно еще одну вещь я скажу, что, конечно, помимо того, что Леонозова – это матрица всего нашего современного искусства, это я без шуток как бы говорю, это еще и первое объединение послевоенного искусства, где огромную роль играли две женщины. И Лидия Мастеркова, например, она до сих пор одна из самых сильных русских художниц 20 века. Это тоже не надо забывать.
Александр, спасибо. Леонозовская группа, Леонозовская школа, 60-летию появления этой замечательной и очень повлиявшей на развитие дальнейшее современного искусства
группе сегодня посвящалась эта программа. Спасибо большое Ивану Ахметьеву, литератору, составителю нескольких сборников, искусствоведу Александре Обуховой, куратору архива Музея современного искусства «Гараж», поэту Александру Макарову-Кроткову и арт-критику Милене Орловой, главному редактору газеты «The Art Newspaper Russia», вела программа Елена Фанайлова.
Лапарაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურიდან. საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4.